Вечер добрый. Это новый урок «Подвар Малхус». Мы с вами продолжаем изучение беседы Ребе, посвященной недельным главам Ницовим Ваейлех, который Ребе произнес в период, начиная с субботы недельной главы Ницовим, предшествовавшей Рейша Шона 5752 года, и завершил 6 Тишрей 5752 года в субботу недельной главы Ваейлех. На вчерашнем занятии мы с вами показали, каким образом различные детали, связанные с установлением года 5752 Товшин Нун Бейс, подчеркивают идею преимущества служения человека над полнотой мира, как он был создан Всевышним. Сегодня мы с вами продолжим углублять эту идею, начиная с седьмого пункта беседы. Итак, пункт седьмой. Необходимо добавить, что подчеркнутость достоинства и полноты, которая достигается служением человека, Ваейлех, чтением недельной главы Ваейлех в отдельную субботу. Субботу отдельную от чтения недельной главы Ницовим, с которой глава Ваейлех обычно читается вместе. Связано также и в основном с содержанием субботы, которая следует за Рейш ха-Шана. Пас Ваейлех. Мы уже с вами говорили, что в ситуации, когда суббота недельной главы Ницовим выпадает на второй или третий день недели, недельные главы Ницовим и Ваейлех, которые обычно читаются вместе, читаются раздельно, таким образом, что недельная глава Ницовим выпадает на субботу, предшествующую Рош ха-Шана, а недельная глава Ваейлех оказывается субботой, следующей за Рош ха-Шана, попадающей на промежуток между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, Новым годом и Днем Искупления, и называется она Шаббас Шуво в связи с второй, которая читается в этот день, повествующий, в частности, о возвращении еврейского народа ко Всевышнему. Так вот, открытое нами на прошлом занятии подчеркивание идеи достоинства служения человека над достоинством и полнотой мира, как он сотворен Всевышним, тем, что недельная глава Ницовим читается отдельно от недельной главы Ваейлех, подчеркивается в особой степени тем, что недельная глава Ваейлех, читаясь отдельно от Ницовим, становится Шаббас Шува. Подчеркивается содержанием идеи Шаббас Шува. Субботы, которая выпадает на 10 дней между Рейш ха-Шана и Йом-Кипурим, Днем Искупления. Между Рейш ха-Шана и Йом-Кипур, не считая Рейш ха-Шана и Йом-Кипур, Рейш ха-Шана, как известно, праздник, который длится 2 дня, также в земле Израиля, Йом-Кипур – однодневный праздник. Между этими днями среди 10 дней Тшувы находится 7 дней недели, которые соответствуют 7 недельным дням всего года. И в течение этих 7 дней происходит исправление 7 дней недели того года, который прошел, минувшего года, и подготовка к полноте служения 7 дней недели наступающего года. В первый день воскресенья из тех дней, которые выпадают между Рейш ха-Шана и Йом-Кипур, в первый день недели мы исправляем с вами все воскресенья, все первые дни недели предшествующего года, готовимся к служению в первые дни недели наступающего года. Во второй день, в понедельник, исправляем все понедельники предшествующего года, готовимся к служению в понедельнике наступающего года. И подобно этому в отношении всех остальных дней. Естественно, в субботу, которая выпадает на 10 дней раскаяния, в субботу, выпадающую между Рейш ха-Шана и Йом-Кипур, мы с вами подытоживаем, даем отчет в том, что мы делали в субботы, которые предшествовали этой субботе, во все субботы предшествующего года, и готовимся к служению во все субботы наступающего года. Получается, что Шаббас Шува соответствует всем субботам предшествующего наступающего года. И поскольку Шаббас Шува таким образом включает в себя идею всех суббот прошедшего и наступающего года, всего года в целом, в этой субботе в особой подчеркнутости находится основная идея субботы. В каком-то смысле мы можем сказать с вами, что Шаббас Шува, суббота, выпадающая между Рейш ха-Шана и Йом-Кипур, это суббота, которая является квинтэссенцией всех суббот, служения еврейского в субботу как общая идея. В ней подчеркнута в наибольшей степени общая идея субботы, завершение и полнота служения. Как написано в Торе, «Ваихуду ашумайм ворос вихол цвоум» «Были закончены небеса и земля», и Всевышний почил, остановился, прекратил создавать мир далее в седьмой день недели. В связи с этим, собственно, мы и соблюдаем с вами субботу. С точки зрения простого смысла, этот пасук говорит о том, что Всевышний прекратил создавать новые виды творения в Шаббас. С точки зрения внутренней, суббота представляет собой еженедельно сложный, высокий духовный процесс, который описывается следующими словами. «Ой ле ахаюс шеним шахбешеши сумей амайсе» – «поднимается жизненность, которая была привлечена в течение шести дней творения», в течение шести будних дней, в десять речений, которыми был сотворен мир, аспект речения, в течение шести будних дней евреи своим служением привлекали из десяти речений, которые они слышали на горе Синай, из божественной жизненности, привлекали внутрь десяти речений, которыми был сотворен мир, привлекали божественность в мир. И вот в субботу наступает время, когда божественная жизненность, привлеченная в мир, возвращается к своему источнику, поднимается к аспекту замысла, к аспекту мысли, Левхина Замахшова. И поэтому суббота называется субботой. Слово «шаббас» состоит из букв «шин бейс тов». Если мы переставим эти буквы, то мы получим слово «тошев» – «вернись». Суббота связана с идеей возвращения, даже с точки зрения своего названия. Идея субботы и идея тшувы – это одно. Суббота представляет собой процесс возвращения существующих вещей к своему источнику, к своему корню. Так объясняет идею субботы Алтер Ребе в своей книге «Ликут и Тейра». Если говорить языком Писания, в книге «Кегелес» и «Экклезиаст», «а душа вернется ко Всесильному, который дал ее». Это, не дай Бог, не означает того, что душа должна выйти из материального тела и вернуться к Богу, в смысле оставить этот мир. Речь здесь идет, точно так же, как и в отношении идеи субботы, которая вовсе не означает, что мир теряет свою материальность, устраняется и таким образом возвращается к своему источнику. Речь идет о возвращении к источнику, которое подразумевает сохранение предшествующего положения. Душа, как она спустилась в этот мир, оделась в материальное тело и находится в материальном теле. И, как говорит Ребе, находится в материальном теле со всей силой здоровья этого тела, продолжая свое существование в течение долгих и добрых дней и лет вплоть до вечной жизни, находится при этом в состоянии наиболее высоком, наподобие состояния, которое предшествовало ее спусканию вниз в материальный мир. Душа находит свою связь с источником, возвращается к источнику, то, о чем в книге Элос говорится, а душа вернется ко Всесильному, который дал ее, возвращается к своему источнику, восстанавливает связь с источником, находясь внутри материального тела. Она приходит к состоянию, подобному тому, которое было до спускания вниз, «Тошув элэлэки машернасуно», вернется к Богу, который дал ее, и приходит к состоянию еще более высокому, несопоставимо более высоким образом, на уровне поднятия, которое описывается названием недельной главы «Ваейлех». Мы говорили о том, что слово «Ваейлех», название недельной главы «Ваейлех», указывает на поднятие, совершенно несопоставимое с предшествующим уровнем, на котором, например, душа находилась. Почему же душа поднимается еще на более высокий уровень, откуда берется возможность достичь еще более высокого уровня, из того, что душа обладает теперь поднятием завершения и полноты служения, которое она совершила в этом теле, а также во всех предшествующих телах. И в соответствии с этим необходимо сказать, что суббота, которая предшествует Рой Шашона, суббота недельной главы Ницовим, подобно субботе, которая предшествует творению мира в целом, до творения, до того момента, когда творение осуществилось, существовала еще одна суббота, суббота, из которой жизненность привлеклась внутрь творения, внутрь будних дней начинающих творения, которые пролились в субботу, завершающую творение. Так вот, недельная глава Ницовим, в состоянии, когда она предшествует Роша Шона, подобно субботе, предшествовавшей творению, предшествовавшей началу творения, и имеет отношение к творению наподобие тому, как мысль имеет отношение к действию, как замысел имеет отношение к его реализации. То, что мы с вами говорим в молитве «Соев майсе бмахшова тхило» – начало действия в мысли является первым. Замысел предшествует всему рассуждению по поводу достижения результата замысла, а суббота после Рош ха-Шана в ситуации 5752 года, когда Ребе произносит эту беседу, суббота после Нового года, Шаббас Шуво, недельная глава Ваейлех, подобна субботе, которая произошла по завершению творения, по завершению шести будних дней творения, и подобна поднятию в аспект мысли после завершения действия, подобно тому процессу, который происходит еженедельно, когда по завершению действий в течение недели божественная жизненность, заключенная в этих действиях, поднимается к своему источнику, поднимается к замыслу, которому эти действия обязаны своим происхождением. Восьмой пункт. И необходимо объяснить также намек, содержащийся в самом мнемоническом правиле «Пасбаг Амелех». «Пасбаг Амелех» — это мнемоническое правило, которое позволяет нам запомнить, в каких ситуациях недельные главы Ницовим и Ваейлах читаются раздельно, а в каких вместе. Если Новый год Амелех выпадает на второй или третий день недели, пас Ваейлах, расщепи недельные главы Ницовим и Ваейлах, читай их отдельно, поскольку все идеи Тора, они находятся в абсолютной точности. Понятно, что те мнемонические правила, которые установлены в Торе великими в Израиле, для того, чтобы было легче запомнить те или иные вещи, относящиеся к еврейскому закону, в нашей ситуации детали еврейского календаря. Также у них есть собственное содержание. «Пасбаг а-Мелех» — это слова из книги пророка Даниила, и слово «пасбаг» означает в этом словосочетании «пасбаг а-Мелех», «пасбаг короля», вид королевской пищи на каздимском языке, королевское кушанье. И если цитировать Писание, «Вайман лорем амелех двар йом беемей» обеспечивал их король тем, что им было необходимо на данный день, в тот день, когда им это было необходимо, ежедневно обеспечивал их необходимым, «Ми пасбага амелех умияин мишитов» от пасбага, от королевской пищи и от вина, которую он пил, обеспечивал их нужды от того, что он сам употреблял в пищу. То есть, в Рош ха-Шана, которая называется Амелех, если вы помните расшифровку «Пасбаг Амелех», Амелех намекал в этом мнемоническом правиле на Рош ха-Шана, связанный с идеей принятия на себя власти царя. В Рош ха-Шана Всевышний Король этого мира готовит каждому и каждой из евреев все нужды, которые ему только необходимы. И, как известно, все нужды человека, они включаются в понятие махаль, пищи, духовная это пища или материальная, на весь год в целом, двар йоим бейеймей, то, что человеку необходимо на данный день, в этот день, с абсолютным изобилием, то, что подчеркивается данным мнемоническим правилом. Всевышний готовит нам все необходимое для нашего существования таким образом, что это как будто снято с королевского стола. Он готовит нам королевские виды пищи. И эта идея находится в еще большей подчеркнутости, когда год устанавливается таким образом, что Рош ха-Шана выпадает на второй и третий дни недели. Баг а-Мелех пас ва-Ейлех. В самом начале беседы, не очень разбираясь в смысле мнемонических правил, которые нам Ребе представил, мы сказали о том, что правило «пасбаг а-Мелех» выполняется в своей полноте именно тогда, когда Рош ха-Шана выпадает на второй и третий день недели, а не на третий и четвертый. когда Рош-Ашона выпадает на второй и третий дни недели, когда разделяются между собой недельные главы Ницовим и Ваейлах, на что намекает, собственно, мнемоническое правило Пасбаг а-Мелех, и что намекает на то, что Всевышний готовит каждому еврею пропитание на весь год от царской пищи, необходимо, чтобы так было, и так действительно происходит, что Всевышний обеспечивает еврея всем необходимым с точки зрения самого существования еврея, с точки зрения того, как еврей по своей сути предшествует служению. Мы говорили с вами о том, чуть выше на вчерашнем занятии, что недельные главы Ницовим и Ваейлах, которые делятся надвое, читаются раздельно в разные субботы, в том случае, если Рош-Ашона упадает на второй или третий день недели, указывают на принципиально разные идеи. Глава Ницовим, вы стоите сегодня перед Богом Всесильным своим, указывает на существование евреев, как они по сути, на существование любого еврея, вне зависимости от того, как он ведет свое служение, насколько ответственно он относится к своему служению, сколько он знает Торы и сколько он выполнил заповедей. Это имеет отношение к еврею, поскольку он еврей. А недельная глава Ваейлех указывает на поднятие, дополнительное поднятие, которое связано с тем, что еврей, выполняя свое служение, привносит в мир дополнительную полноту. Так вот, разделение недельных глав Ницовим и Ваейлех говорит нам в частности, как подчеркивает Ребе в данном саифе, в данном пункте своей беседы, о том, что Пасбаг а-Мелех, царские кушания, которые обеспечены еврею на протяжении будущего года, обеспечены ему не с точки зрения его служения, а с точки зрения его существования, как оно по его сути, с точки зрения того, что он является потомком Авраама, Ицхака и Якова, и поэтому удостаивается царской пищи, удостаивается пищи с королевского стола. Даже без своего служения. Пас ваейлех, отдели ваейлех. Ваейлех, идея служения, отделена в такой ситуации от Ницовим. И в соответствии с законодательным решением Мишны в отношении обязанности хозяина кормить своих работников. В Мишне обсуждается вопрос, каким образом хозяин, нанимающий людей на работу, должен договориться со своими работниками о том, как он их будет кормить в течение рабочего дня, в течение периода, пока они у него работают. И Мишна наша выносит законодательное решение. Даже если хозяин сделает своим работникам-евреям трапезу наподобие трапезы короля Шлоима в его дни, а более роскошные, более пышные трапезы никогда у евреев не было вообще, и, наверное, в мире больше не было такой трапезы, то он все равно не выполнит свою обязанность перед ними. Потому что они сыновья Авраама, Ицхака и Якова, и поэтому они достойны гораздо более пышной трапезы. И Всевышний Магид Дворов Лиянкив Хуков Мишпотов Лиисруэл, он сообщает свои слова Якову, свои уставы, свои законы Израилю. То есть то, что он делает, он говорит евреям делать. Всевышний дает нам приказы, которые соответствуют тому, что он сам выполняет. И Святой Благословен он должен дать и дает каждому и каждой из евреев, которые являются его работниками, наподобие трапезы короля Шлоима в его дни. Не только деймахсейра ашерехсерлей, не только то, что еврей обязан дать нищему, восполнить то, что ему недостает, что включает в себя также лошадь, чтобы сидеть на ней, и также раба, который будет бежать перед своим господином, если бедный, которого мы хотим обеспечить всем, что ему необходимо, всем, что ему недостает, ему действительно недостает коня и раба, который будет бежать перед ним. Но Всевышний должен также обогатить еврея, вплоть до того, чтобы обогатить его, подняв его до богатства короля Шлоима в те времена, когда он жил. И отсюда понятен также тот тезис, который высказывается мудрецами в отношении закона и суда, который Всевышний производит в Рош-Ашона. Говорят о том, что в суде, который Всевышний вершит над еврейским народом в Рош-Ашона, нет места для обвинителей. Почему же нет? Ведь если это суд, то в обязательном порядке на этом суде должны присутствовать и обвинители, и защитники. Почему в суде Роиша Шона, который вершится в первую очередь над евреями, а на самом деле и над всем миром в целом, присутствуют только защитники? Потому что спор в отношении того, защитить евреев, оправдать евреев или обвинить их, он имеет отношение только к служению, только к работе. Но с точки зрения сути евреев, безо всякого сомнения, по всем мнениям, говорит Ребе, законодательное решение таково, что необходимо, чтобы Всевышний «Ваиман лохэм амэлэх двар ейми мипазбаг амэлэх» должен Всевышний обеспечить каждый день еврея в наступающем году от царских кушаний. И в частности, также в идее служения, без всякого сомнения, те, кто оправдывают евреев, они находятся в большинстве. Потому что «кол исройл бехэсэс кашрус», сказали наши мудрецы, и Рамбам приводит это высказывание мудрецов в качестве законодательного решения, каждому еврею, в отношении которого мы не можем сказать ничего иного, мы обязаны относиться как к самому кошерному человеку, к самому праведному человеку. И в частности, после служения тшувы, которые евреи совершают в месяце Илул и в дни Слихейс, таким образом, что «сдейнейс насу лыкис хиис», что в соответствии с тем, что сказано в Мидраш Танхуму, умышленные преступления становятся для еврея подобными заслугам, поскольку эти умышленные преступления, по поводу которых он совершил тшуву, раскаяние, именно они привели его к раскаянию, они становятся подобными заслугам. И вплоть до заслуг мамаш, до заслуг в буквальном смысле этого слова. И без сомнения, евреи записываются и запечатываются в книгу полных праведников, моментально записываются и запечатываются на жизнь, на добрый и сладкий год в материальном, в духовном и также вместе, в материальном и духовном месте. 9-й пункт беседы. И в соответствии с этим необходимо объяснить также связь и отношение к тому, каким образом 5752 год был записан в еврейских календарях. Напомню вам, что мы говорили в начале беседы. 5752 год в календарях обозначался как год Башаз. Буква «бейс» обозначала, что Рой Шишона выпадал на второй день недели. Буква «шин» указывала на шлеймус, полноту этого года, на то, что месяцы Хешван и Кислев в этом году являются полными. И буква «зайн» указывала на то, что в этом году новомесячный Нисан, а следовательно и начало праздника Пейсах, первый день праздника Пейсах, выпали на субботу, седьмой день недели. В начале беседы мы поставили перед собой задачу связать эти три идеи, заключенные в сокращении Башаз, объяснить их смысл. Достоинство полноты, которое достигается служением человека, вдобавок к полноте, которая содержится в творении самом по себе, как оно сотворено Всевышним, что подчеркивается выпадением Ройша Шона на второй день недели, как мы подробно объясняли выше. Эта идея подчеркивается также установлением Хешвана и Кислева таким образом, что оба месяца являются полными, и установлением новомесяча Нисан и праздника Песах на седьмой день, что влечет за собой полноту семи недель без изъяна, полноту осуществления заповеди Сфирозеймер, счета Амира. Поскольку две идеи полноты, которые заключены в установленности этого года, соответствуют полноте со стороны творения и еще большей полноте, которая достигается за счет служения человека. Полнота Хешвана и Кислева. Почему в некоторые годы месяцы Хешван и Кислев могут быть неполными, либо оба этих месяца, либо один из них, а в некоторые годы Хешван и Кислев становятся полными, не 29, а 30-дневными. Это связано с тем, что каждый еврейский месяц на некоторое количество халаким, единиц времени еврейских, а именно на 793 хелека, больше, чем 29,5 дней. Если бы еврейский месяц, говорит Рамбам, составлял ровно 29,5 дней, то тогда, чередуя еврейские месяцы, 29-30, 29-30, 29-30, можно было бы соблюдать отношение лунного года к солнечному году благодаря добавлению время от времени дополнительного месяца. Однако, поскольку каждый еврейский месяц на определенную долю времени больше, чем 29,5 дней, появляется необходимость в дополнение к прибавлению дополнительного месяца к году время от времени делать либо один, либо два месяца сразу Хешвен и Кислев полными, 30-дневными. Получается, что полнота месяцев Хешвен и Кислев является следствием накопления вот этих самых 793 долей, которые в каждом месяце есть в дополнение к половине дня, к 29,5 дням. Накопление этих долей времени указывает на полноту, происходящую со стороны творения, в то время как полнота семи суббот счета Амира, которые становятся непорочными, безызъянными по простому смыслу, именно благодаря тому, что счет Амира начинается на исходе субботы, в том случае, когда Песах выпадает на субботу, подчеркивает полноту служения человека. И необходимо сказать, необходимо добавить, что полнота служения человека в выполнении заповеди счета Амира прибавляют к полноте этого мира. И это выражается в толковании мудрецов, которым они объяснили, почему счет Амира, начинающийся на исходе субботы, более полон, чем счет Амира, который начинается в какой-либо другой день. В случае, когда Амир начинают считать на исходе субботы, недели становятся полными, безызъянными, как дни творения. И необходимо сказать, что та же самая идея подчеркивается полнотой года, который обладает дополнительным месяцем. То, что мы с вами назвали в начале беседы «шона тмиму» – непорочным, без изъяна годом. Что также со стороны творения, которое подразумевает, что солнечный год, он больше лунного года, примерно на 11 дней, еврейские мудрецы, Бейздин, добавляет к году еще один дополнительный месяц, таким образом приравнивая его к солнечному году. И делает еврейский суд это во имя служения евреев, поскольку весь смысл прибавления дополнительного месяца к году заключается в том, чтобы праздник Песах выпал на весеннее время, поскольку сказано в Торе «соблюдай месяц весны». Если бы мудрецы вели только лунный календарь и не делали так, чтобы лунный календарь соответствовал солнечному циклу в том числе, весенний месяц, месяц Нисан, он постепенно съезжал бы на другое время, на зиму, на осень. Бейздин своими усилиями, своим служением, благодаря которому к лунному году время от времени прибавляется еще и еще месяцы, достигает того, что еврейское служение становится полным, праздник Песах справляется вовремя. 10-й пункт беседы. И все это обретает особую подчеркнутость, дополнительную подчеркнутость в этом году, году Гей Товшин Нунбейс, 5752 году. Продолжает распространяться евреями расшифровка числового значения данного года, который установлен сыновьями Израиля, что четыре первые буквы обозначения этого года являются аббревиатурой слов «Пусть будет год чудес». Мы уже упоминали о том, что 5750 год был расшифрован как «Гойот рейш нас нисим». Чудеса в нем обозначались словом «нисим». А начиная с «Нун Алеф» с 51 года, в расшифровке числового значения года присутствует слово «нифлоис», слово, которое тоже обозначает чудеса, но, как подчеркивает здесь Ребе, чудеса большие, чем нисим. А пятая буква, буква «бейс», в числовом значении года «товшин нун бейс», указывает либо на «бо», является аббревиатурой, либо слово «бо», чудеса в нем, что означает, что чудеса представляют собой не отдельную вещь от года, не отдельное существование, а представляет собой основную идею года, собственную идею года. И также начальная буква слова «бакоэль» – «во всем». «Будет год чудес во всем», что означает, что чудеса проникнут во все идеи года «бакоэль», «микоэль», «коэль» – «во все» и «за всего» – «все». Мы объясним эту фразу немного позже. И также начальная буква слова «бина». Чудеса, которые будут происходить в этом году, будут чудесами «бины». «Бина» – аспект разворачивания разумной идеи, детализации ее, сравнивается мудрецами с широтой реки, с разливом реки. Также и чудеса, которые будут происходить в этом году, будут происходить образом «рехойвес аногор», образом разлития реки. И идея, заключенная в этом. Слово «нефлоис» из расшифровки числового обозначения года Товшинунбейс в основном относится к освобождению истинному и полному, которое происходит благодаря Машиеху, праведнику нашему. В соответствии с тем, что говорится в Писании «Киимей цесхо мерец митсрой марену нефлоис» «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса». Именно во время освобождения евреи увидят «арейну» «покажу ему» в действии и в раскрытии полноту того, что было осуществлено их действиями, их служением на протяжении 6000 лет, которые существует мир, в дополнение к той полноте, которой мир обладал изначально. Что в дополнение к полноте, о которой наши мудрецы говорят «Ойлем алмилуи и нивро», мир был сотворен в своей полноте. «Эйле толдейс ашумаим веоразби и бором». В начале Торы, подытоживая творение, Писание говорит, это порождение небес и земли, когда они были сотворены. В этом стихе слово «тойлдейс» – порождение, написано полным написанием с двумя вовами, что указывает на то, что мир был сотворен в абсолютной полноте, в абсолютном совершенстве. Так вот, в дополнение к этой полноте, в дополнение к этому совершенству, которым мир обладал до своего падения, при сотворении своем, произойдет полнота «Эйле тойлдес перец». «Тойлдес перец» полным написанием указывают на порождение Машиаха, который происходит от переца и называется перецем, потому что он является тем, кто прорывает пределы, прорывает рамки мира, порац тойлдеха порец. Машиах, про которого сказано «Ойла порец лифнейгем», восходит прорывающий перед ними. Следующее слово, которое анализирует Ребе из расшифровки числового значения года Товшинунбейс – «бакоэль» – «во всем». «Будет год чудес во всем». Если говорить более частным образом – «бакоэль», «микоэль», «коэль» – «во всем», «из-за всего», «все». «Бакоэль» включает в себя все идеи блага и все идеи полноты, которые только могут быть. Как понятно из высказывания благословенной памяти наших учителей, только троим людям дал святой благословенон попробовать в этом мире наподобие будущего мира. Что это за люди? Авраам, Ицхак и Яков. Авраам, про которого написано «бакоэль» во всем. Как сказано в Торе, Бог благословил Авраама «бакоэль» всем. Ицхак, про которого сказано «микоэль» и «ест ото всего». Яков, про которого сказано «коэль», «вехиеш ли кейль», «есть у меня все». То есть, слово «коэль», которое является расшифровкой одной из букв числового обозначения года Товшинунбейс, указывает на «лой хосру шум тойво». Евреи не будут обладать никаким недостатком, не будет того, что им будет недоставать. Они будут обладать полнотой, которая происходит со стороны творения, и также и в основном той полнотой, еще большей полнотой, которая будет происходить со стороны служения человека, и вплоть до полноты, которая является завершением всего служения наподобие будущего мира, полнотой, которая была дана ранее только Аврааму, Ицхаку и Янкеву, в этом мире. И эта идея, она привлекается от Авраама, Ицхака и Якова каждому и каждой из евреев. И, наконец, последняя расшифровка буквы «бейс» в завершении числового обозначения года Товшинунбейс 5751 года – это «бина», Слово «бина» обладает особой связью со словом «нефлоис». Слово «нефлоис» мудрецы внутренней Торы толкуют как «нун плоис», делят это слово на два слова. «Нун» — 50, и «плоис» — слово «пеле» тоже обозначает «чудо». «Нун плоис» указывает на 50-е врата постижения. Говорится, что Всевышний дал возможность 50 уровням постижения. 49 уровней постижения достижимы в этом мире, а 50-е врата раскрываются позже, в завершении работы, в абсолютной полноте служения, как мы находим применительно к Мойше Рабейну, который в завершении полноты своего служения, о котором говорится как раз в нашей недельной главе Ваейлех, «Ваейлех Мойше, и отправился Мойше», и, как вы помните, отправился Мойше тогда, когда ему исполнилось 120 лет, 120 лет мне сегодня. Отправился Мойше и поднялся на гору Невей, на ту гору, где ему было суждено проститься с еврейским народом. И вот название горы Невей расшифровывается как Нун-Бей, 50-е врата в них. Мойше Рабейну по завершению своей работы приобрел также 50-е врата постижения. 50-е врата, которые являются ступенью бесконечно далекой от полноты творения, где достижимы только 50 врат постижения без одних, 49 врат постижения.